Калашников. Здравствуйте. Разгон лагеря защитников Химкинского леса и задержание корреспондента «Радио Свобода». Дипломатический конфликт между Венесуэлой и Колумбией. Стресс-тесты европейских банков. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» следит за развитием драматической ситуации вокруг Химкинского леса, лесного массива под Москвой, через который начинают прокладывать скоростную дорогу в Петербург. Напомню, защитники леса, пытающиеся помешать строительству, разбили палаточный лагерь на месте, где ведется вырубка деревьев. И вот сегодня утром палаточный лагерь был разорен при непосредственном участии сотрудников милиции. Экологи вызвали милицию сами после того, как утром на место вырубки деревьев пришли несколько десятков человек в белых масках, а рабочие при их поддержке возобновили рубку. Однако итогом этого стало то, что самих активистов забрала милиция. Так правоохранительные органы отреагировали на попытки членов движения в защиту Химкинского леса остановить стражей порядка, которые собирались покинуть место конфликта, не предприняв никаких мер. Несколько активистов, в том числе лидер движения Евгения Чирикова, легли под колеса милицейского автомобиля. Она, несколько ее коллег и фотокорреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев, находившийся при исполнении профессиональных обязанностей, были задержаны, доставлены в отделение милиции в городе Химки, а затем в суд по обвинению в административном правонарушении. Сейчас у нас на связи в прямом эфире Юрий Тимофеев, который находится в суде. Здравствуйте, Юрий, расскажите, что происходит.
Добрый день. Ну, в суде затягивается дело, все сидят в жаре. Мы сейчас только рассмотрели дело журналистки «Новой газеты», ее дело отложили. И еще впереди 8 дел, включая мое. И это очень долго. Люди спят уже здесь, сами защитники леса давно. Они спят уже 2 суток. И здесь они просто теряют сознание, отключаются.
Юрий, скажите, пожалуйста, а как с вами обращались сотрудники милиции в течение сегодняшнего дня?
Ну, нормально. Не считая незаконное задержание, из-за того, что я представлялся и показывал удостоверение, у меня фотоаппарат при мне, видеокамеры, и обещали, мне сказали, что задержали. Не задержали, а изолировали для моей собственной безопасности, и в итоге подложный протокол, подложный рапорт сотрудника, расписавшегося совершенно непонятной подписью, невозможно установить его имя, что я, оказывается, лежал под какой-то машиной, не давал проехать. И вот сейчас в суде неизвестно, как разрешить.
Вы этого не делали, я хочу уточнить.
Конечно, нет. Это происходило за полтора часа до того, как мы приехали на поляну.
Ну что ж, большое спасибо. Мы будем с вами связываться и следить за всем происходящим. И еще у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который находится в суде. Здравствуйте, Максим. Расскажите, обстановку вокруг суда и в суде какова?
Здравствуйте. Действительно, достаточно много журналистов находится около мирового суда в Химках. И также достаточно много людей здесь подъехало, друзей, знакомых, активистов и защитников Химкинского леса. Сами задержанные находятся в очень маленькой коморочке. Здесь целый стол просто завален пустыми бутылками с водой, потому что в самом мировом суде нету ни туалета, ничего вот такого, возможности хотя бы руки сполоснуть. Люди действительно спят на столах, потому что устали, потому что вся вот эта скандальная ситуация, она начала развиваться уже в 5 часов утра, то есть с 5 часов утра они на ногах. Безусловно, все тяжело. Уже здесь находится и адвокат «Радио Свобода». И мы ждем, когда все-таки начнется рассмотрение вот этих нелепых протоколов, нелепых показаний, которые зафиксированы в протоколах. И будем надеяться, что сегодня все-таки успеют рассмотреть хоть несколько дел, потому что 12 часов здесь находятся и журналисты задержанные, и активисты, и никакого такого движения в суде не замечаю, потому что как-то вот все это очень сильно затянуто.
Ну что ж, большое спасибо, Максим. Оставайтесь с нами на связи. Мы будем возвращаться к этой теме еще и еще раз. И в продолжении темы. Вот заявление адвоката, защищающего интересы корреспондента «Радио Свободы» Юрия Тимофеева Алексея Сенкина.
Ребята мне продемонстрировали видеозапись. И я поговорил с двумя свидетелями, которые говорят, что никаких действий противоправных Тимофеев не совершал. Будем ходатайствовать о демонстрации этой записи и допросе свидетелей. Задержание может быть произведено только за нарушение общественного порядка или какие-то другие противоправные действия. В данном случае они квалифицировали действия Тимофеева по 20-й часть 1, части 2, как воспрепятствие деятельности органов порядка, то есть мелкое хулиганство. Если в данном случае отсутствовали какие-то признаки состава правонарушения, то привлечение к ответственности, естественно, незаконно. Судя по тем документам, которые мы смотрели, и те ребята, которые нам предоставили информацию, правонарушение отсутствовало. В связи с этим привлечение к административной ответственности Тимофеева мы считаем незаконным.
Алексей Иванович, скажите, вот по этой статье, что грозит Юрию Тимофееву?
Штраф от 1000 до 2500, а самое максимальное наказание до 15 суток административного ареста.
С Алексеем Сенкиным беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. К президенту России Дмитрию Медведеву обратились движение «Гринпис», Фонд дикой природы России, Центр Transparency International, российское его представительство и Союз охраны птиц России. В своем письме представители этих организаций призывают президента вмешаться в ситуацию и дать указание срочно остановить все работы по строительству скоростной платной автомобильной дороги Москва-Петербург через Химкинский лес и вернуться к обсуждению и принятию альтернативных вариантов строительства этой магистрали, говорит Михаил Крейндлин, представитель Greenpeace в России.
Ну, во-первых, мы продолжаем настаивать, что рубки, которые ведутся в Химкинском лесу, незаконны, поскольку ни защитника Химкинского леса, ни милиции, те, кто их охранял, так и не представили никаких документов, которые бы давали право на рубку. Соответственно, в данном случае милиция, вместо того, чтобы пресекать незаконные и, кроме всего прочего, экстремистские действия неких лиц, то ли нанятых, но явно аффилированных той организации, которая производит рубку, как они привели грубое, жесткое с применением физической силы, с причинением вреда здоровью, задержание защитников Химкинского леса, и теперь пытается все свалить на них. Мы требуем от органов прокуратуры, чтобы они немедленно вмешались в эту ситуацию, приняли все предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования по приостановке всех рубок, чтобы немедленно были отпущены все экологи, чтобы прокуратура провела, расследовала действия должностных лиц, в первую очередь органов милиции, которые вот таким образом себя вели. Мы еще раз хотим напомнить всем, в том числе и руководителям нашего государства, что проблема Химкинского леса, она отнюдь не проблема города Химки, даже не Российской Федерации, она уже вышла на международный уровень.
Это был Михаил Крейндлин, представитель Greenpeace в России. И мы будем продолжать в течение сегодняшнего выпуска вновь и вновь возвращаться к этой теме, к теме разгона лагеря защитников Химкинского леса и задержания нескольких людей, в том числе корреспондента «Радио Свобода». Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье милиция разогнала палаточный лагерь защитников Химкинского леса. Задержаны несколько десятков активистов экологических и общественных организаций, а также двое журналистов. Руководство «Радио Свобода» обратилось к российскому омбудсмену Владимиру Лукину и в Союз журналистов России в связи с задержанием корреспондента Московского бюро радиостанции Юрия Тимофеева, который вел фотосъемку в лагере защитников Химкинского леса. В городе Бийск начали голодовку, протестуя против произвола и коррупции властей. 40 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Дагестане сегодня утром произошел взрыв на железной дороге. Сейчас возобновлено движение поездов. При взрыве был ранен сотрудник охраны. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Ее ведет Андрей Шарый. Тема программы – лагерь противников прокладки автострады Москва-Петербург через лесопарк разгромлен. Патриарх Кирилл продолжает визит на Украину. В Новгороде археологи обнаружили тысячную берестяную грамоту. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» выйдет в эфир нашей радиостанции 8 часов по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил, вам слово.
Добрый день. Самое главное событие сегодняшних дней, самая главная пища для международной печати – это решение Международного суда в Гааге, которое было объявлено вчера, и согласно которому самопровозглашение независимости Косово не является нарушением норм международного права, но суд отказался комментировать, имеют ли право косовские албанцы на отделение, то есть на самоопределение. Вот это решение Международного суда, конечно, дало пищу для самых разных высказываний в самых разных изданиях, и завязалась некоторая заочная полемика. Я бы в этой полемике выделил два издания. Например, сербское издание «Донас» приводит важные, на ее взгляд, два мнения. Одно принадлежит профессору Лондонской школы экономики Джеймсу Керу Линдзи. По его мнению, произошедшее в Гааге – это уникальный случай в истории этого суда. Хотя все утверждают, что это лишь консультативное заключение суда, я думаю, говорит профессор Лондонской школы экономики, что речь идет о чем-то гораздо более важном и значительном. Вердикт в случае Косово может установить правило, которое можно применять сепаратистам в предстоящие годы и десятилетия, считает он. А один из ведущих британских экспертов в области международного права Филипп Сенс, мнение которого также приводит сербское издание «Донас», убежден, что большое число людей в мире очень внимательно отнесутся к мнению Гаагского суда. Есть много стран, которые находятся в подобной ситуации. Квебек в Канаде, Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании, Абхазия и Южная Осетия в Грузии. Вот с этой позиции вступает в заочную полемику издание под названием Foreign Policy. Это американское издание, которое утверждает, что на самом деле от решения Международного суда зависело меньше, чем может показаться. Косово де-факто независимое государство, и никаким решением никакого суда этого нельзя отменить. Сербия может гневаться сколько угодно, но физически поставить под угрозу положение Косово все равно не захочет. Войска НАТО все еще патрулируют спорную провинцию, а Сербия питает желание вступить в Евросоюз. А в Евросоюзе косо посмотрит на любые агрессивные движения. Скорее всего, утверждает Foreign Policy, большая часть сербских политиков сейчас вздохнула свободно, пусть и тайком. Ведь если бы было принято решение, ставящее независимость Косово под вопрос, им пришлось бы встать в националистическую позу, а теперь они имеют возможность обойти этот вопрос, который все равно мешает им вступить в Европейский Союз. Сейчас главный вопрос, утверждает Foreign Policy, это то, какие последствия решение будет иметь для сепаратистов в разных странах мира. До вынесения решения Сербия, как и ее союзница Россия, зачастую рисовала парад кошмарных историй, который начнется после признания независимости Косово, а закончится лихорадочным разделом самых разных государств мира. Страхи эти, безусловно, преувеличены, но кое-кого из сепаратистов это, возможно, и ободрит. Но если они не дураки, утверждает Foreign Policy, то моментом не воспользуются. Как свидетельствует произошедшее в Косово, все это случилось не благодаря действию международного права, а благодаря силе сверхдержавы. Те повстанцы, у кого нет таких сильных друзей, какие были у Косово, не будут столь удачливы, чтобы не говорили юристы в Гааге. Вот такую полемику провели между собой сербское издание «Донас» и американское Foreign Policy по двум самым важным пунктам, которые следуют из решения суда в Гааге. Пункты эти формулируются следующим образом. Перспективы вступления Сербии в Европейский Союз после произошедшего и возможное стимулирование сепаратистских настроений в самых разных странах мира. Последнего, напомню, опасались многие, а многие этим продолжают угрожать. Таковы главные темы сегодняшней международной печати.
Спасибо, Михаил. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим о одной из центральных международных новостей. Президент Венесуэлы, лидер боливарианской социалистической революции Уго Чавес, выступая в прямом эфире национальных телеканалов, объявил, что его страна полностью разрывает дипломатические и любые иные отношения с соседней Колумбией из-за, как выразился венесуэльский лидер, крайне агрессивной и сумасшедшей политики, конец цитаты, президента Колумбии Альваро Урибе. Чуть ранее Колумбия на сессии Организации американских государств представила доказательства военной поддержки Венесуэлы и ультралевых колумбийских повстанцев, включая видеозаписи, фотоснимки и карты их тренировочных баз на венесуэльской территории. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Уго Чавес заявил, что решил разорвать отношения с Колумбией, как он выразился, исходя из чувства собственного достоинства, после того, как он узнал о лживых, по его словам, обвинениях в укрывательстве на венесуэльской территории партизан из считающихся террористическими ультралевых колумбийских группировок ФАРК, Революционные вооруженные силы Колумбии, и ЭЛН, Армия национального освобождения. Чавес приказал всем частям венесуэльской армии, расположенным вблизи границы с Колумбией, перейти в состояние максимальной боевой готовности. Через три дня Каракас должны покинуть колумбийские дипломаты. Венесуэльское посольство в колумбийской столице Боготе уже прекратило работу. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что сейчас его страна намеревается прервать все торговые контакты с Колумбией и прекратить авиаполет между двумя странами. Уго Чавес, выступавший на ступенях президентского дворца в Каракасе в компании прилетевшего к нему в гости знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, фактически обрушился с оскорблениями на своего давнего личного врага, президента Колумбии Альваро Урибе, который останется на своем посту до 7 августа, после чего президентом Колумбии станет победивший недавно на выборах Хуан Мануэль Сантос.
Мы, Венесуэла, с этого момента разрываем все контакты с правительством Колумбии. Будем надеяться, что ничего серьезного не произойдет в эти последние дни, что президент Урибе находится у власти, ибо он сошел с ума. Война с Колумбией? Нам придется ее вести. Это очень печально, но нам придется. И я возлагаю всю вину на президента Урибе. Он совершенно взбесился, пышет ненавистью, и именно поэтому все валится на глазах. Он пешка в игре империи Янки, и его ждет судьба полного изгоя для всех на этом континенте. И мы очень ждем, что новое правительство Колумбии, новый президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который скоро возьмет власть в свои руки, будет способен уладить этот вопрос. Мы много беседовали с ним на разные темы. Я думаю, что они догадаются пойти по пути улаживания конфликта, по пути разума.
Речь Чавеса была довольно долгой. Он то называл предъявленные на последней сессии ОАК в Вашингтоне фотографии колумбийских партизан в Венесуэле фальшивкой, то вновь обзывал Урибе бандитом, психопатом и преступником. Примечательно, что избранный колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос отказался как-либо комментировать ситуацию, отметив, что считает свое молчание наилучшей позицией. Многие политические эксперты отмечают, что столь агрессивная реакция Чавеса на обвинения из Боготы, возможно, объясняется стремлением, во-первых, отвлечь внимание населения своей страны от бедственного положения в экономике. Во-вторых, это попытка воспрепятствовать античавистской оппозиции объединиться накануне выборов в законодательные органы власти, намеченных на 26 сентября. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к теме Химкинского леса, где сегодня возобновилась вырубка деревьев для строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Против такого решения, напомню, уже многие месяцы выступает движение в защиту Химкинского леса и ведущие экологические организации. В середине июля активисты разбили в лесу палаточный лагерь и приостановили начавшееся уничтожение деревьев. Но сегодня, как вы помните, ситуация изменилась кардинальным образом. Защитники леса были доставлены в суд по обвинению в административном правонарушении. Им грозит штраф или административный арест. Не менее серьезное обвинение общественники получили накануне от представителей компаний, которые занимаются вырубкой леса. Подрядчики предположили, что все акции защитников Химкинского леса оплачены. Елена Поляковская выслушала доводы сторон.
Неделю назад представитель компании «Спецстройинжиниринг»
осуществляющий вырубку деревьев, Александр Казмирчук пообещал защитникам Химкинского леса, что 19 июля покажет документы, необходимые для проведения работ. Правозащитники и экологи, в частности, попросили привезти порубочный билет. Однако в обещанное время Казмирчук сообщил журналистам, что документы предоставлять не собирается, и обвинил защитников Химкинского леса в поджоге техники. Сегодня же генеральный директор производственного объединения «Теплотехник», которое выполняет госконтракт на очищение от насаждений территории, которая отведена для строительства дороги Москва-Петербург, Александр Семченко, заявил, что порубочный билет, собственно говоря, и не требуется.
Ну, наверное, он что-то говорил, имея в виду документы вообще. О порубочном билете речь не могла идти, но если он и называл это слово, он ошибся.
Исполняющий обязанности директора госучреждения «Дороги России» Андрей Журавлев сообщил, что и вырубка леса, и строительство трассы абсолютно законны. Он подчеркнул, что новая дорога между Москвой и Петербургом необходима, и вопрос о том, где она будет проходить, обсуждался. По словам Журавлева, нынешний вариант трассы оптимальный.
На стадии обоснования инвестиций были предложены варианты прохождения трассы, и рассматривалось несколько вариантов прохождения трассы. Этот вариант принят единственно правильным и утвержден главгосэкспертизой не потому, что это кому-то захотелось, да, а потому что он действительно является оптимальным вариантом при сложившейся ситуации. Два варианта, которые еще были предложены, они предусматривали большой снос жилых строений. Это более там, 30 тысяч людей надо было бы переселить. И прохождение по этим территориям, естественно, обусловило, ну, наверное, огромный бы социальный взрыв. Все позиции противников данного прохождения, ну, видно, они обусловлены какими-то другими интересами, чтобы трасса проходила по другому пути и выкупалась земля по несоизмеримым деньгам в других местах.
По словам Андрея Журавлева, против экологов, тормозящих проведение работ, будут поданы иски в суд о компенсации убытков. А руководитель компании «Теплотехник» Александр Семченко прямо обвинил защитников Химкинского леса в поджоге строительной техники. Правда, в этом случае Семченко оговорился, что обвинение предстоит доказать правоохранительным органам. А вот в другом случае руководитель компании «Теплотехник» без особых церемоний обвинил экологов, защищающих Химкинский лес, в том, что делают они это не бескорыстно.
Мы собрались-то здесь, чтобы успокоить общественность, а не возбуждать ее. Да? Вот, наши люди, которые там крутятся вокруг, тоже находятся в лагере экологов, им тоже предлагают денег за участие в этом, ставить свою палатку и перечислять на расчетные счета, на свои телефоны денежки, что происходит практически всем участникам этого мероприятия. Мы тоже задали вопрос правоохранительным органам, чьи это денежки, на каком основании они платятся так называемым пикетчикам, которые там сидят за денежки.
Семченко также заявил, что работы по вырубке Химкинского леса продолжаются. В подтверждении его слов, накануне вечером экологи обнаружили еще одно место вырубки деревьев под строительство платной автодороги Москва-Петербург. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 16 часов и почти уже 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки мировой суд оглашает приговор задержанным защитникам Химкинского леса и журналистам. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», суд оправдал и освободил журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко. Всего было задержано около 30 человек, в том числе корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Тимофеев. Руководство «Радио «Свобода» обратилось к российскому омбудсмену Владимиру Лукину и в Союз журналистов России в связи с задержанием Тимофеева, который вел фотосъемку в лагере защитников Химкинского леса. Напомню, что сегодня утром в Подмосковье милиция разогнала палаточный лагерь защитников Химкинского леса и задержав десятки людей. В городе Бийск 40 человек начали голодовку, протестуя против произвола и коррупции властей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». А в Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. При взрыве был ранен сотрудник охраны. А в Москве прошли переговоры военных представителей России и НАТО. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель военного комитета НАТО Джан Пауло Ди Пауло договорились договорились продолжать сотрудничество. Сербия намерена продолжать бороться против выхода Косово из ее состава после того, как в четверг Международный суд ООН постановил, что этот акт не является нарушением международного права. Северная Корея угрожает принять физические меры в ответ на новые санкции Соединенных Штатов против Пхеньяна. В столице Вьетнама Ханой открылся крупнейший в Азии региональный форум АСЕАН по безопасности. В Москве из-за длительной жары загрязненность воздуха превысила допустимый уровень. В Подмосковье продолжаются торфяные и лесные пожары. Въезд отдыхающих в леса ограничен. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И возвращаясь к главной теме сегодняшнего дня, это разгон лагеря защитников Химкинского леса и задержание корреспондента «Радио Свобода» среди группы людей в Химкинском лесу. Я подчеркну, что на нашем сайте вы можете найти онлайн-трансляцию всех событий, всего происходящего сегодня в Химках. Также эта тема – это тема для разговора в традиционной рубрике «Дежурные по свободе». На вопросы читателей нашего сайта отвечают Анастасия Кириленко, обозреватель интернет-редакции, а также Евгения Чирикова, это лидер защитников Химкинского леса. Подробнее обо всем происходящем на нашем сайте я попрошу рассказать обозревателя интернет-редакции сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Он сейчас с нами в эфире.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Да, безусловно, сегодня на сайте «Радио Свобода» День защитников Химкинского леса. Очень много материалов на самых топовых, на самых популярных позициях стоят именно посвященные защитникам Химкинского леса, итогам, грядущим итогом суда в городе Химки, куда привезли около трех десятков задержанных, в том числе и нашего коллегу Юру Тимофееву, фоторепортера сайта «Радио Свобода». Вот, мы, безусловно, следим за тем, что происходит. Мы постоянно на связи с Евгением Чириковой, мы постоянно на связи с Юрием Тимофеевым, и обновления идут вот буквально каждые 5-10 минут, иногда даже и чаще. Действительно, есть рубрика «Корпункт Радио Свобода в Химкинском лесу», безусловно, разгромлена, но сегодня филиал его находится в Химкинском суде, и онлайн Анастасии Кириленко и Евгении Чириковой. Также в ближайшее время тем, кто интересуется проблематикой защиты Химкинского леса, я рекомендую не пропустить материал, который появится самое-самое ближайшее время, под интригующим названием «Кто и почему не поддерживает защитников Химкинского леса». Сразу хочу подчеркнуть, что речь там пойдет не о госорганах, позиция госорганов была изложена на сайте «Радио Свободы» в эфире «Радио Свобода» вчера в нескольких материалах. Речь не о застройщиках дороги, не о вырубщиках, а речь идет о тех, кто, казалось бы, должен поддерживать всей душой, всем сердцем и акциями какими-то тех, кто защищает Химкинский лес, но по какой-то причине они этого не делают. Достаточно интригующе, но я думаю, что этот материал, безусловно, надо прочитать, чтобы понять, на каком мы сегодня находимся, на каком свете находится сегодняшняя политическая элита, на каком свете находится сегодняшняя ситуация и почему вот происходит так, что конкретное дело не поддержано весьма уважаемыми людьми, которые выскажутся в этом материале. Сайт «Радио Свобода», День защитников Химкинского леса.
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. И мы продолжим в течение сегодняшнего дня следить за ситуацией вокруг Химкинского леса и на нашем сайте, и в эфире. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Челябинском трубопрокатном заводе собираются провести открытие нового цеха, и на это событие ждут премьер-министра России Владимира Путина. Накануне же мероприятия к журналистам с жалобой на задержку зарплаты обратилась жена одного из рабочих, которые готовили цех к открытию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Валентина просила не называть ее фамилии, так как боится, что у ее мужа будут неприятности. По ее словам, деньги должны были выплатить еще 2 недели назад, но их до сих пор нет. Муж Валентины – сотрудник фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж», которая выполняла ряд работ на новом объекте Челябинского трубопрокатного завода.
Они делают цех, они делают там освещение, ну и все, что связано с электричеством. 7 июля им должны были выплатить за июнь. Зарплаты нету, им не выплачивают. Бригада где-то в человек 8. По какой причине задержка, я не знаю. Абсолютно без понятия. То может быть и начальство нашей фирмы, может быть и ЧТПЗ. А в прошлой неделе сказали, что в конце недели переведем. Уже конец этой недели. Денег нету по сей день.
Объект, о котором идет речь, цех высота 239 Челябинского трубопрокатного завода. Его открытие планируется в пятницу, и на нем ожидают Владимира Путина. По словам специалистов, это будет самое современное трубное производство в России с уникальными экологически безопасными технологиями, обеспечивающими высокое качество продукции, способное удовлетворить любым требованиям рынка трубопроводного транспорта. Между тем, в Валентине не легче от масштабности всего этого события.
Мы просто сидим уже до такой степени, что на деньги элементарно телефон не могу положить, и ребенку просто поесть купить нужно. Я сейчас в отпуске нахожусь, у меня зарплата 4000. Я в отпуске второй месяц, денег нет, и вот меня просто поражают. Ну, праздник везде освещают, день металлурга, этот цех показывали. По всем каналам областным уже, я не знаю, уже и Константин Райкин приезжал, кто только там не был, там по рабочим не платит.
По словам директора фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж» Владимира Кушаназарова, никаких задержек с выплатой денег у него нет.
На нашем предприятии нет задержки выплаты заработной платы ни одного дня. Я вынужден был избавиться от нерадивых работников в мае месяце. Я думаю, что это клевета с их стороны.
При службе ЧТПЗ официально заявили, что ни одного необоснованного долга по оплате работ на высоте 239 у них не имеется. Строительство цеха высота 239 было начато в 2008 году. Стоимость проекта оценивается в 21 миллиард рублей. В конце прошлого года группа ЧТПЗ получила госгарантии по банковскому кредиту на строительство цеха. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают теракт на Баксанской ГЭС. Внимание блогеров сосредоточено на том, что целью террористов стал стратегический объект, который охраняли всего 2 человека. Замдиректора информагентства «Регнум» Константин Казенин пишет на портале slon.ru, что выбор ГЭС мог быть связан с реализацией российской стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа.
Террористы начали атаковать объекты экономической инфраструктуры именно тогда, когда Северный Кавказ попытались лечить экономикой. Баксанская ГЭС старая, но проектов, связанных с гидроэнергетикой, в стратегии, подготовленной по заданию Хлопонина, немало. Так что именно ГЭС вполне могла стать здесь первой ласточкой. Если такая связь действительно существует, то проект создания Северо-Кавказского федерального округа с экономическим полпредом во главе получил высокую оценку с самой неожиданной стороны, из леса, который решил с этим проектом бороться.
Блогеры портала ЕЖ.ру Андрей Солдатов и Ирина Бараган недоумевают, почему такой важный инфраструктурный объект, как Баксанская ГЭС, практически не охранялся.
Российские силовики не умеют предотвращать атаки смертников, теряются при задержании боевиков, проигрывают пропагандистскую войну за симпатии мусульманского населения, допускают кровавые ошибки при захватах заложников. Но охрана специальных объектов – это как раз то, что российские спецслужбы обязаны уметь делать с советских времен.
Состоявшуюся 21 июля встречу полпреда в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина с казаками, на которой обсуждалось обеспечение безопасности в регионе, блогеры восприняли как знак несостоятельности российских спецслужб. Вот мнение ЖЖ пользователя Олег ТТТ.
На МВД с ФСБ надежды нет. Оно и понятно, люди заняты крышеванием и поимкой политических врагов режима. Кто же, находясь в своем уме, будет требовать от них еще и общественной безопасности? Обращение Хлопонина за помощью к русским говорит о его некоторой адекватности при оценке безопасности в регионе. Делать вид, что путинская политика на Кавказе и в России в целом адекватна, умна и успешна, все невыносимее даже для встроенных в вертикаль персон.
В США перед судом может предстать политический блогер. Если процесс будет инициирован, основателю блога BigGovernment.com Эндрю Брейтбарту придется отвечать на обвинения в клевете в адрес сотрудницы Министерства сельского хозяйства штата Джорджия Ширли Шерретт. В минувший понедельник Брейтбарт разместил в своем блоге фрагменты видеозаписи речи, которую Шерретт произнесла в конце марта на собрании Американской национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Краткую историю последовавшего скандала излагают в блоге «Политика» Кич Хейли и Кеннет Фогель.
В видеоролике, получившем широкое распространение благодаря Fox News, Шерретт рассказывала об инциденте, случившемся, когда она работала в некоммерческой организации. Она говорила, что не оказала в полном объеме помощь белому фермеру, находящемуся на грани банкротства, и посоветовала ему обратиться к своим, то есть к белому юристу. Шерретт стала объектом жесточайшей критики и была вынуждена уволиться из Министерства сельского хозяйства. Чуть позже ассоциация опубликовала полную видеозапись, запись выступления Шерретт, из которой следовало, что она в итоге помогла фермеру, преодолев собственные расовые предрассудки.
За спешным увольнением Ширли Шерретт последовали многочисленные извинения в ее адрес, в том числе и лично от президента США Барака Обамы. Обама винит в произошедшем современную медиакультуру, где немедленное всеобщее возбуждение вызывает любая информация, появляющаяся в блогах или на YouTube. Авторы блога «Политика» анализируют стратегию Брейтбарта.
С момента образования своей консервативной интернет-империи в 2008 году Брейтбарт стал мастерски давить на левых с помощью инновационной, хотя и предсказуемой стратегии. Он размещает на своих сайтах сенсационные видео и прочие материалы, дискредитирующие демократов, раздувает их значимость и сливает в правые традиционные медиа, особенно в Fox News.
На портале Huffington Post ведущий политической радиопрограммы Young Turks Сэнг Уйгур пытается объяснить демократам, почему Fox News обладает на деле большей властью, чем сколь угодно многочисленные прогрессивные силы страны.
Стоит Fox News сказать «прыгай», и администрация Обамы тут же спрашивает «куда?», а потом прыгает на дюйм левее и рассматривает свои действия как победу прогрессивных сил. А что, если они попросят Обаму уволить самого себя? Чем он ответит? Уйдет в отставку сам или ограничится увольнением Байдена, чтобы хотя бы частично удовлетворить требования противника? Как они не понимают, что эти люди будут критиковать любые действия демократов? Удовлетворить их нельзя, их можно только изолировать и лишить всякой легитимности. Недостоверные новости больше не попадают в эфир по ошибке, они специально создаются каналом Fox News. Бороться с ними бессмысленно, нужно заниматься прогрессивными реформами, не обращаясь обращая на них ни малейшего внимания.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В заключительные 15 минут этого часа мы поговорим о том, что Комиссия Евросоюза по банковскому надзору сегодня представит первые результаты так называемых стресс-тестов 90 ведущих банков Европейского Союза, а также о том, что в Великобритании запущен новый экспериментальный проект помощи бездомным. Сейчас в Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки мировой суд оглашает приговоры задержанным защитником химкинского леса и журналистам. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», суд оправдал и освободил журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко. Всего были задержаны около 30 человек, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Руководство «Радио Свобода» обратилось к российскому омбудсмену Владимиру Лукину и в Союз журналистов России в связи с задержанием Тимофеева. Ранее в Подмосковье милиция разогнала палаточный лагерь защитников химкинского леса. В городе Бийске 40 человек начали голодовку, протестуя против произвола и коррупции властей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. При взрыве был ранен сотрудник охраны. Северная Корея угрожает принять физические меры в ответ на новые санкции Соединенных Штатов против Пхеньяна.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Карпункт «Радио Свобода» в Химкинском лесу разгромлен. Задержан фотокорреспондент Юрий Тимофеев.
Комментарии экспертов.
Государство удовлетворено ситуацией в Химкинском лесу. Комментарии силовиков.
Право автора.
Правительству не нужны дрова из химкинского леса. Фоторепортаж Юрия Тимофеева.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Комиссия Европейского союза по банковскому надзору представит сегодня вечером первые результаты так называемых стресс-тестов 90 ведущих банков ЕС, на долю которых в целом приходится две трети активов европейской банковской системы. Как и год назад в Соединенных Штатах, где проводились такие же тесты, руководители Евросоюза намерены получить представление о том, способны ли в принципе крупнейшие банки Европы самостоятельно пережить резкое ухудшение ситуации в экономике без помощи правительств. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Перечень для стресс-тестов сначала включили 26 европейских банков, но три недели назад его расширили до 91, в том числе 27 банков Испании, 14 в Германии, 6 в Греции. В целом на долю 91 банка приходится 65% всех банковских активов Европейского Союза. Что считается главной задачей тестов? Просто выявить, каким именно европейским банкам необходим дополнительный капитал? Или, например, представить реальные объемы проблемных активов европейских банков, связанных в первую очередь с их владениями гособлигациями таких стран, как Греция, Италия, Испания, Португалия или Ирландия. То есть то, что прежде всего и беспокоит сегодня финансовые рынки. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. Безусловно, сами объемы владения гособлигациями перечисленных вами стран играют значительную роль. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемной. Другое дело, что правдивая информация о финансовом состоянии того или иного банка, а также о гособлигациях других стран, которыми он владеет, может оказаться весьма нелицеприятной. Поэтому, на мой взгляд, при обнародовании результатов стресс-тестов лучше отказаться от полной их прозрачности и часть информации предоставить лишь соответствующим контролирующим органам. И уже они должны рекомендовать банкам, не выдержавшим стресс-тесты, заняться выполнением, так сказать, домашнего задания.
В Соединенных Штатах стресс-тесты банков были проведены весной прошлого года, а их результаты представили в начале мая, заранее опубликовав сами критерии, по которым и проводилась проверка банков на устойчивость. В Европе эти критерии так и не были представлены финансовым рынком. В США тесты затронули 19 крупнейших банков страны, на долю которых, как и теперь в Европе, приходилось две трети активов всей банковской системы. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты были успешными, и европейские стресс-тесты будут успешными по той простой причине, что по своей природе, по своей цели они не могли не быть успешными. Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждаются в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы две трети активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
Точно такая же накачка банков дополнительными капиталами была проведена и в Европе, и в определенной мере продолжается до сих пор. В программы стресс-тестов США закладывались модели резкого ухудшения трех макроэкономических показателей – общего объема экономики, безработицы и уровня цен на недвижимость. В Европе, насколько известно, в программы тестов закладывается возможное снижение темпов роста ВВП на 3 процентных пункта относительно реальных прогнозов самого Евросоюза на нынешние и будущие годы. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра Мюнхен.
Этого явно недостаточно, чтобы выявить реальную устойчивость европейских банков. Тем более, что требует особого внимания банки тех стран, которые нарушают заложенные еще в Маастрихтском договоре основные критерии пакта общеевропейской финансовой стабильности. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что в Европе эти тесты будут проведены со всей необходимой жесткой последовательностью. Не исключено, что их могут организовать таким образом, чтобы просто никого не обидеть. Но тогда грош им цена. В таком случае эти тесты станут лишь своеобразной успокоительной пилюлей для того, чтобы иметь возможность заявить финансовым рынкам. Видите, положение европейских банков гораздо лучше, чем предполагалось.
Первые, самые общие результаты стресс-тестов 91 европейского банка будут представлены сегодня вечером, уже после закрытия финансовых рынков. Более подробную информацию, как предполагается, инвесторы и эксперты смогут получить лишь в течение ближайших недель, уже от регулирующих органов отдельных стран Европы.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании запущен новый экспериментальный проект помощи бездомным. В самом центре Лондона открылся хостел, где бездомные не только получают кров над головой, но и обучаются различным профессиям и избавляются от наркозависимости и алкоголизма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Благотворительное общество «Святого Манго», которое открыло новый хостел для бездомных в лондонском районе Ковенгарден, считает, что бомжей плодит вовсе не отсутствие жилплощади, а серьезные социальные проблемы современного общества. Решить проблему бездомности, по мнению воспитателей и врачей нового хостела, может лишь длительная психологическая реабилитация бездомных, включающая приобретение профессии, избавление от наркозависимости и алкоголизма и последующие успешная адаптация в общество. С этой целью разработана специальная программа, рассчитанная на 1,5-2 года, в течение которых собранные со всего Лондона бомжи обучаются различным профессиям и получают психологическую и врачебную помощь. Сейчас в новом лондонском хостеле проживают 53 бездомных безработных, и мужчины, и женщины. Они обучаются профессиям садовника, декоратора, повара, различным строительным специальностям и даже посещают уроки музыки, на которых учатся играть на музыкальных инструментах. Средний возраст лондонских бомжей около 35 лет. При этом половина из них функционально безграмотна, то есть они не обладают способностью выполнять необходимые жизненные функции, не имеют навыков жизнедеятельности. Проблема обучения и реабилитации этих людей отягощается еще и тем, что две трети из них страдают различными формами психических отклонений. Почти все они годами были без работы. Согласно статистике, ежедневно на улице Лондона ночуют около 300 бездомных. Однако ночлежки благотворительного общества «Святого Манго» каждую ночь принимают около 1500 человек. Новая программа реабилитации бездомных и новый хостел призваны решить эту острейшую социальную проблему европейских мегаполисов. Директор экспериментального лондонского хостела для бездомных Дэвид Девой в интервью «Радио Свобода» отмечает огромное разнообразие причин, превращающих людей в хронических бездомных.
Они оказываются на улице по самым разным причинам. Некоторые из них приезжают в Лондон из других мест, причем не только из Британии, но и из других стран. Жизнь не удается и не налаживается, и они вскоре оказываются на улице. Многие всю жизнь живут на улице. Причиной этого могут стать проблемы с родителями, неудавшаяся семейная жизнь. Бывает, что из жизненной колеи людей выбивают экономические проблемы. Они теряют работу, не обладая при этом сбережениями.
Дэвид Девой считает, что важнейшая часть реабилитационной программы для бездомных в хостеле рассчитана на внушение им веры в себя. Большинство бездомных обладает очень низкой самооценкой, поэтому очень важно поддержать их в стремлении начать новую жизнь. И это, по его словам, главное, на что нацелены усилия сотрудников хостела.
Различные люди получают у нас различные виды поддержки. Очень важно внушить им и показать, что есть люди, которые в них верят. Это приносит очень позитивные плоды. И если наши постояльцы ощущают, что наши сотрудники или работающие с ними волонтеры заинтересованы в их судьбе, это их окрыляет. Наш персонал в первую очередь нацелен именно на такую поддержку.
Рассказывая о работе нового лондонского хостела, его директор подчеркивает важную роль государственных, а не только частных субсидий в реализации программы новой стратегии борьбы с бездомностью в Британии.
Британское правительство инвестирует значительные средства через программу под названием «Место перемен». Мы не единственные, кто получает эту поддержку. Благодаря правительственным субсидиям нам удалось привести в порядок наше здание, улучшить жилищные условия наших постояльцев. С самого начала они получают теплое и чистое жилье, хорошую пищу и медицинскую помощь. Впрочем, в некоторых наших проектах, когда наблюдается текучесть постояльцев, мы предоставляем им возможность самим готовить еду.
Дэвид Девой отмечает, что, помогая его работе с бездомными, правительство отнюдь не руководствуется чистой благотворительностью, а преследует прагматические цели. Дело в том, говорит он, что согласно недавнему правительственному отчету, каждый безработный бездомный, учитывая выплачиваемые ему разного рода социальные пособия, больничную помощь и содержание ночлежек, обходится британским налогоплательщикам в 62 тысячи фунтов в год.
Позволять людям оставаться на улице без помощи обходится в изрядную сумму. Бездомные часто много времени проводят в больницах, что стоит недешево. На наш взгляд, гораздо лучше потратить деньги с самого начала, предоставив людям нужную им помощь.
Говорил директор экспериментального лондонского хостела для безработных Дэвид Девой. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о разгоне лагеря защитников Химкинского леса и о задержании группы активистов и журналистов, в том числе корреспондента «Радио Свобода». Мы также поговорим о вступлении в силу законов, призванных помочь реформе российской милиции и результатах анализов сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международный суд подтвердил право Косово на независимость. Это отличная новость для Косово.
Человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают руки.
При нем был обнаружен пистолет, маска, борода, усы.
Экстремисты привлекали к участию в манифестациях несовершеннолетних курдских детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».